Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1004-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в первой главе послания Иакова. Давайте вернемся к 13 стиху и прочитаем его снова. И вместе с ним сразу прочитаем и 14 стих тоже. «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью». Вот тут перед нами очень серьезный раздел послания Иакова, раздел, который важен для жизни каждого христианина. Мы уже видели, что Бог испытывает своих детей. Мы также говорили, зачем это нужно. Но вот здесь Иаков говорит очень четко, что Бог никогда не испытывает людей злом. Я повторю это еще раз, потому что это часто не понимают. Бог никогда не испытывает человека злом. Да, нам свойственно упрекать или даже обвинять Бога, если что-то идет не так. Мы порою полагаем, что Бог специально посылает зло в нашей жизни. И ничего нового в этих обвинениях в сторону Бога нет. Помните, как произошло искушение? Ева поверила лжи сатаны или лжи змея относительно Бога. Дальше Ева говорит Богу, что это змей искусил ее. Она опять-таки перекладывает вину. Ну а Адам говорит о том, что во всем виновата жена, которую Бог дал ему. Опять-таки виновата жена и виноват Бог. Желание обвинять Бога остается у людей и сегодня. Говорят, например, так. Почему Бог посылает ураганы и убивает детей? И мы начинаем обвинять Бога в том, в чем на самом деле виновны мы сами. Мы упрекаем Бога в жадности и эгоизме людей. Ну, например, построили дома, и их построили рядом с рекой, потому что рядом с рекой проще жить, и вырубили при этом лесные насаждения, вырубили при этом деревья, ну, потому что все же нормально, правда? И потому что земли дорого стоят, и потому что кому-то проще жить, а кто-то дороже может эту землю продать. А потом река вышла из берегов, и нет защитной полосы, и дома находятся слишком близко к реке, и река затопляет эти дома, затопляет эти поселения. И мы потом говорим: Бог виноват, как Бог мог такое допустить? Нет, друзья мои, это не Бог виноват, это мы сами виноваты. Именно этот человеческий эгоизм зачастую становится причиной трагедии. Мы строим город слишком близко к реке, а потом жалуемся, что река его затопила. Кстати, то же самое можно сказать и об изменении климата. Мы делаем так, как нам хочется, как нам нравится. Мы поступаем так, как сами считаем нужным. А потом почему-то начинаем жаловаться. Понимаете, Бог дает нам предупреждения. Эти предупреждения звучат снова и снова. Однако мы не слушаем. Есть сейсмически активные районы. И люди, которые едут жить туда, должны бы знать, что там, в этих районах, часто бывают землетрясения. И люди об этом знают, но все равно едут туда и даже строят многоэтажные здания. Вот это беззаботность, это неумение и нежелание планировать зачастую оказываются причиной трагедий. Неужели мы ожидаем, что Бог каждый раз будет вмешиваться и менять законы физики по причине нашей невнимательности и нашей беззаботности? Все здесь на самом деле очень и очень просто. Я не имею права обвинять Бога, а особенно в том случае, если уже были предупреждения от него, или если хотя бы здравый смысл мог бы показать нам, что делать нужно иначе. Между прочим, иногда вот этому желанию обвинять Бога способствует и наша философия, наши философские воззрения. Ну, например, есть такая философская система, как пантеизм. Она говорит не только о том, что Бог присутствует во всем. Пантеизм утверждает, что все есть Бог. Только добро – это правая рука Бога, а зло – это левая рука Бога. И вот такой пантеизм совершенно спокойно сосуществует с этим желанием приписать Богу зло. Однако, разумеется, все это лишь наши выдумки, лишь наши представления. Есть еще одна философская система, о которой здесь очень важно вспомнить. Это фатализм. Говорят, что судьба слепа. И говорят, что может Бог и есть, но он запустил жизнь, как часовщик запускает или заводит часы. Потом он ушел, потому что все это его не интересует. И мы с вами сегодня живем под властью судьбы. Опять-таки, это попытки выстроить наши человеческие системы, и в такой системе мы опять-таки начинаем обвинять Бога, в данном случае в том, что он запустил механизм и ушел. Ну и многим из нас знакома такая система, как материализм. Это тоже на самом деле не столько научная, сколько философская система. И согласно этому взгляду, первична материя, а сознание уже вторично. Следовательно, и все то, что обычно называют порывами души, тоже имеет материальную природу, материальную причину. Любовь, ненависть, дружбу можно разложить на атомы, можно разложить на движение или на действие химических веществ. По сути, все, что есть в этой жизни, оказывается тогда лишь проявлениями материи. Я сейчас, конечно, упрощаю, но, по сути, именно так материалисты пытаются все объяснить. Однако Бог говорит нам, что Он не искушает, Он не посылает зла. Помните, что Бог – свет, и нет в нем никакой тьмы. Давайте, собственно, прочитаем это. Это написано в первом послании Иоанна, 1 глава, 5 стих. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». Кстати, об этом же говорит Иисус, когда утверждает, что князь мира сего не найдет в нем ничего. Всякий раз, когда сатана пытается что-то найти, в Иисусе для него ничего нет. И вот тут я бы хотел сделать одно богословское утверждение, с которым, я знаю, некоторые из вас не согласятся. Кстати, мы об этом уже говорили в связи с посланием к евреям, но еще раньше в связи с Евангелием от Матфея. Я убежден, что Иисус не мог согрешить. Кто-то спросит, ну зачем же тогда было искушение в пустыне? И по этому поводу мы с вами можем прочитать Евангелие от Матфея, 4 глава, 7 стих. Это как раз и есть та сцена, сцена искушения в пустыне. Иисус сказал ему, то есть сатане, написано также: «Не искушай Господа, Бога твоего». Бог не искушает вас грехом. Более того, Он хочет спасти вас от греха. И Он никогда не использует грех в качестве испытания. Поэтому, собственно, и говорится: «Не искушай Господа, Бога твоего». Да, порою Бог допускает или попускает грех. Однако Он никогда не делает грех способом нас испытывать. Но кто-то спросит, зачем же тогда сатана искушал Христа, если Христос все равно не мог согрешить? В чем был смысл этого искушения, если было понятно, что сатана не победит? Я скажу вам зачем. Да для того, чтобы доказать и показать, что в Иисусе Христе нет никакого греха, никакой неправды, ничего такого, что было бы хоть сколько-то близко сатане. Сатана пришел ко Христу и предложил искушение, которое затрагивает все грани человеческой личности. Оно затрагивало и физическую, и умственную, и духовную сторону жизни человека. Господь Иисус не мог пасть, И испытания даны были как раз для того, чтобы это показать. Потому что если бы он упал, то ваше и мое спасение всегда висело бы на волоске. Ведь как только он упадет, у нас просто не осталось бы спасителя. И вот искушения как раз и были даны для того, чтобы доказать, что он не может пасть. Понимал ли это сатана? Предполагаю, что все же нет. Потому что сатана не всеведущ, и потому что сатана горделив, а гордость ослепляет. Вполне возможно, что сатана, искушая Иисуса Христа, действительно на что-то надеялся. Но в Божьем плане, с Божьей точки зрения, это допускалось лишь для того, чтобы показать, Христос выдержит все испытания. У нас Спаситель, который выдержит. Я уже как-то приводил такой пример. Это пример с постройкой моста. Вот мост строят, а потом по нему пускают машины, нагруженные больше заявленного максимального веса. Зачем такие машины пускают по мосту? Для того, чтобы мост сломался? Нет, конечно. Их пускают для того, чтобы испытать мост. Неужели испытатели, въезжая на мост, полагают, что он рухнет? Конечно, нет. Напротив, задача заключается в том, чтобы показать и доказать именно тот факт, что мост не рухнет, он устоит. Так вот, Иисус прошел искушение именно для того, чтобы доказать, у нас есть Спаситель, который не может грешить. Бог не искушается грехом, и Бог вас тоже не будет искушать грехом. Да, он попускает или допускает грех. Например, вспомните, пожалуйста, жизнь царя Давида. Это был человек по сердцу Бога. Но давайте посмотрим на один эпизод из его жизни. О нем сказано во второй книге Царств, 24 глава. Давайте начнем с первого стиха. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: „Пойди, исчисли Израиля и Иуду“». Действие Давида было греховным. Но кто-то скажет: смотрите, гнев Господень возгорелся на Давида, и именно Бог побудил его отдать приказ исчислить израильтян. Да нет, конечно, друзья мои. Нужно всегда читать историю целиком. Да, с человеческой точки зрения, Бог настолько разгневался на Давида и израильтян, что потребовал от него провести эту перепись. И здесь, во второй книге Царств, говорится именно с человеческой точки зрения. Однако есть и Божья точка зрения, и она изложена в первой книге Паралипоменон, 21 глава, 1 стих. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Получается, что это именно сатана встал против Израиля и спровоцировал Давида, чтобы тот исчислил израильтян. Да, Бог это допустил, потому что он гневался на Израиль из-за греха израильского народа. Мы об этом читали во второй книге Царств. Однако Бог никогда не искушает людей грехом. Так кто же тогда отвечает за нашу предрасположенность ко злу? Что побуждает нас грешить? Должна ведь быть причина. Кто-то скажет: ну, все ведь понятно. Причина греха – это дьявол, который постоянно нас искушает. И такое объяснение очень часто приходится слышать. Меня бес попутал и так далее. Однако в послании Иакова ведь совсем не об этом. Смотрите еще раз 1 глава, 13 стих. «В искушении никто не говори: „Бог меня искушает“, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». И вот дальше, собственно, мы и подходим к ответу на вопрос о том, кто виноват. 14 стих. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью». Услышали этот стих? Речь идет о грехах плоти. Так кто же в ответе, когда вы уходите от добра и предаетесь злым искушениям? Уж точно это не Бог. И также дьявол за это не отвечает. Отвечаете вы. Да, вы сами. Ну, за себя, конечно. А я отвечаю за себя. Я вспоминаю про ребенка, которому мама говорит: ну вот бес тебя, наверное, попутал, и ты побил своего брата. На что ребенок отвечает: «Да нет, никто меня не попутал, я сам его побил, бес-то здесь при чем?» Этот маленький ребенок умел брать на себя ответственность, а не перекладывать ее на других. Когда вы спрашиваете Бога: «Кто же искусил меня, что я это сделал?» Ответ на это очень прост. Вы сами. Проблема в нас, в каждом человеке. Вот это и есть декларация нашей сущности. У каждого из нас есть наша нравственная природа. Более того, у каждого из нас эта природа имеет свои особенности. Каждый из нас чем-то отличается от другого. Среди прочего, это означает, что даже когда мы тоже грешим по-своему. И каждый из нас имеет свои слабые стороны, свои точки, в которых он предрасположен к падению.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Так вот, и искушения у каждого из нас свои, особенные. У одного искушение переедать, у другого выпивать, у третьего искушение в сфере половых отношений. Проблема всегда внутри самих нас. Никакое внешнее влияние не может заставить нас согрешить. Это все происходит изнутри. И если эта наша внутренняя проблема чем-то объясняется, то именно греховной природой, которая у всех у нас есть. Маленький мальчик залез в сервант, где стоят конфеты. Мама его спрашивает: «Что ты там делаешь?» «Да вот я борюсь с искушением», отвечает он. На самом же деле получается, что он делает ровно то же, что и многие взрослые. Борется с искушением не в том месте, не в то время и не теми средствами. Надо также понимать следующее. Ничто, данное Богом, не является плохим само по себе. Всякий дар, который дан нам от Бога, сам по себе добр. И вот тогда становится понятным, например, следующее. Смотрите, еда – это хорошо, более того, это необходимо. Еда необходима нам для того, чтобы жить. Но обжорство – это плохо. Спирт, алкоголь – составляющая часть многих лекарств. Но если злоупотреблять алкоголем, то будешь пьяницей. Интимные отношения – это Божье благословение для брака, для семьи. Но а иначе они становятся прелюбодеянием. Более того, отклоняясь от данной Богом траектории, мы начинаем испытывать чувство вины. Многие психологи сегодня пытаются помочь людям справиться с этим чувством вины. Но надо понимать, что комплекс вины – это нормальная часть нашего естества, и избавиться от него невозможно. Это все равно, что отрезать себе руку. Чувство вины указывает на то, что в нашей жизни что-то принципиально не так. В то же время светские, мирские психологи сегодня все чаще говорят, что человеку нужно отказаться от всяких заморочек, постараться не чувствовать себя виноватым. Одна верующая женщина пришла к светскому психологу, я, честно говоря, не знаю, зачем она туда пошла, и она говорит ему: «Вы знаете, я чувствую себя виноватой, я чувствую, что очень много в этой жизни делала не так». «А вы христианка?» – спрашивает ее психолог. «Да», – говорит она. «Замужем?» «Да, уже 15 лет». «Изменяли мужу?» «Да нет, никогда в жизни». «Ну, пойдите в бар и найдите первого попавшегося мужика. И со временем избавитесь от всякого чувства вины и от ваших религиозных оков и предрассудков», сказал светский, а я бы даже отметил, сатанинский психолог. Хотя, признаюсь, это уж совсем крайность. Скорее, среди светских психологов начинается другое. Они начинают выяснять, а что же было у человека в детстве. «Ну, я помню, у меня мама попала в страшную грозу, и мы тогда шли с ней вместе, я очень-очень испугалась». «Ага», – говорит психолог, – «именно поэтому вам сегодня трудно управлять своими эмоциями. Все дело в детской травме». И тогда опять-таки происходит ровно то же самое. Человек перестает воспринимать свою ответственность. Он все сводит к травме детства. Да, многие именно так и пытаются решить свои проблемы. Они просто начинают винить всех и вся. А вот Бог дает принципиально иной способ. Вместо того, чтобы обвинять других, просто придите к подножию креста и признайтесь Господу: «Я грешник, и я виноват». И знаете, Христос уберет этот комплекс вины. Только Он может это сделать. Я отчасти понимаю, почему светские психологи пытаются переложить вину и доказать, что мы сами ни при чем. Если ты не веришь во Христа, если ты не веришь, что Христос может снять твою вину, то куда-то тебе ее все равно нужно девать. Однако Слово Божие говорит нам: есть ответ, есть решение. И решение это только одно. В книге «Притчи Соломоновых», 23 глава, 7 стих, читаем: «Потому что каковы мысли в душе его, то есть человека, таков и он. Источником греха оказываются именно наши сердце и душа». Есть и внешние обстоятельства, и их существование нельзя отрицать. Однако в каждом из нас есть и наша внутренняя струна, которая начинает вибрировать, начинает звучать в ответ на эти внешние обстоятельства. И об этом говорится как раз в 14 и 15 стихах 1 главы послания Иакова. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». В Евангелии Господь Иисус говорит, что привлечет всех к себе. Но надо помнить, что привлекает Он именно любовью, и никак иначе. Он не заставляет людей каяться силой. Любовь Божия по-настоящему привлекательна. Но дело-то в том, что и зло сегодня, особенно для грешного человека, тоже привлекательно. Понимаете, если бы у дьявола всегда были отвратительные рога и мерзкие копыта, то от него бы просто бежали. Его бы сразу узнавали. Если бы зло для нас, людей, всегда представлялось отвратительным, если бы к нему нас никогда не тянуло, то было бы гораздо проще. Но сегодня очень легко попасть на крючок греха. И тебя вытаскивают за этот крючок и тащат туда, куда ты совершенно не хочешь попасть. Сначала казалось, что все здорово, что все замечательно. Но потом тебя куда-то тащат, и ты уже не понимаешь, куда ты попал. Один мой знакомый рассказывал мне историю, которая была с ним на работе. В общих чертах происходило следующее. Он нашел работу, которая показалась ему привлекательной. Его уже тогда предупреждали: не надо идти на эту работу. Но он говорил: вы ничего не понимаете, это здорово. И казалось, что все хорошо. Но через год этот человек вдруг подумал: куда я попал? Зачем я здесь? Собственно, об этом и говорится в 15 стихе 1 главы послания Иакова. Как же происходит вот это зачатие, упомянутое здесь? Ведь мы понимаем, что зачатие предполагает объединение двух элементов или двух компонентов. О каком же зачатии идет речь здесь? И какие два эти компонента? Дело в том, что желание души соединяется с внешними искушениями. Помните, Господь сказал, что если вы гневаетесь на брата, то вы фактически виновны в убийстве. Потому что желание – это уже побуждение к действию. Тогда же он сказал и о человеке, который смотрит на женщину с вожделением. Он уже прелюбодействовал с ней. Где? В сердце своем. А мы с вами уже говорили, читая книгу притчей, что начинается все в сердце. Так можно ли сказать, что искушение – это грех? Конечно, нет. Само по себе искушение – это не грех. Грех начинается тогда, когда происходит зачатие. Когда шальная мысль, которая у нас появилась, начинает вить гнездо в нашем сердце. Ну и затем, когда мысль в сердце подкрепляется конкретным действием. Об этом очень хорошо когда-то сказал Мартин Лютер. «Я не могу запретить птицам летать над моей головой, однако я могу запретить им видеть гнездо у меня в волосах». Дело в том, что грех – это союз внешнего и внутреннего, то есть внешнего искушения и нашего внутреннего ответа на это искушение. Грех приносит смерть и физическую, и духовную. Тот, кто живет в постоянном грехе, не имеет общения с Богом. Но тогда вопрос. А может ли Божие дитя грешить? Ответ получается утвердительный. Да, может. Только надо понимать, что Божие дитя не может получать наслаждение или удовольствие в грехе. Одна женщина, назвавшая себя христианкой, сказала мне так. Она говорит, мне надоело быть праведной. Хочу погрешить в свое удовольствие. И вот у меня в связи с этим вопрос. Простите, пожалуйста, а сколько греха нужно христианину, чтобы получить удовольствие? Понимаете, Иаков говорит непосредственно о сегодняшнем дне. Он отвечает на вопросы и дает путь к решению проблем, которые есть у нас и сегодня. И такого пути не даст никакая мирская психология, никакое мирское консультирование. Сегодня порой говорят «смотри на вещи просто». А Иаков напоминает, что, например, на грех смотреть просто нельзя. Иаков напоминает также, что если вы грешите, то Бог здесь совершенно ни при чем. Это никак не от Него. Я понимаю, что о многом мы сегодня еще не сказали. К сожалению, наше время подошло к концу, но в следующий раз продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи. Thank you.